Женщина уставилась перед собой.
«Мне это уже говорили. Уходите!»
«Но вы не понимаете!» Она остановилась и повернулась к нему, ее трясло от гнева.
«Я понимаю. Вы были на моем шоу вчера. Представить только, вы видели меня во сне!»
Женщина покачала головой и передразнила кого-то.
«Мисс Ланай, я, должно быть, вас знаю!»
«Но я никогда не слышал о вас и не видел вас раньше», — сказал Эрик.
«Я также не привыкла к оскорблениям».
Она повернулась и быстро зашагала прочь. Красный плащ развивался за ней. Эрик снова догнал ее.
«Пожалуйста! Я закричу! Я психоаналитик!»
Она засомневалась, замедлила шаг и, наконец, остановилась. На ее лице появилось растерянное выражение.
«Ну, это абсолютно новый подход.
Я действительно видел вас во сне. Этот сон был очень тревожным, я не мог избавиться от него». Эрик воспользовался ее интересом. Что-то было в его голосе, манерах. Мисс Ланай засмеялась.
«Настоящий сон должен когда-нибудь стать явью».
«Меня зовут доктор Эрик Лэтт». Она посмотрела на значок на его нагрудном кармане.
«А я Колин Ланай, певица».
«Я знаю», — ответил он.
«Мне показалось, вы сказали, что никогда не слышали обо мне».
«Вы пели в моем сне».
«О, вы действительно психоаналитик?» — спросила она после паузы.
Эрик вынул из нагрудного кармана визитку и протянул ей. Колин посмотрела на нее.
«Что значит телезондовая диагностика?»
«Это инструмент, которым я пользуюсь». Женщина вернула визитку, взяла его под руку и пошла прогулочным шагом.
«Хорошо, доктор. Вы расскажете мне о вашем сне, а я о своих головных болях. Хороший обмен».
Она бросила украдкой взгляд из-под густых ресниц. «У вас головные боли?»
«Ужасные»,
— кивнула Колин. Эрик оглядел ее, она была частью его нереального кошмара. Доктор подумал, что я здесь делаю. Так не бывает. Увидеть во сне незнакомую женщину, а утром встретить ее во плоти. Следующее, что произойдет, оживет весь мир моего подсознания.
«Может ли синдром быть причиной болей? С тех пор, как мы были в Лос-Анджелесе, я...»
Она прикусила губу. «Вы были в Лос-Анджелесе?» Эрик пристально посмотрел на нее.
«Мы уехали за несколько часов до событий, да...»
Она пожала плечами.
«Доктор, что такое быть сумасшедшим?»
«Умалишенный не понимает, что он болен». Он взглянул на поднимающийся с залива туман. «Синдром похож на другие формы безумия. Все выглядит так, как будто что-то толкает человека за порог психической болезни. Это странно, но существует достаточно точно определенный радиус его действия. Порядка 60 миль. В Атланте и Лос-Анджелесе, например, в Лаутоне, была довольно четкая демаркационная линия. Люди, живущие на одной стороне улицы, обезумели, а на другой нет. Мы подозреваем, что существует также определенный инкубационный период, который...» Эрик запнулся, посмотрел на женщину и улыбнулся. «Вы задали очень простой вопрос, и я стал читать лекцию. Я бы на вашем месте не сильно волновался по поводу головных болей. Возможно, причина в диете, перемене климата, в усталости глаз. Почему бы вам не пройти тщательный осмотр?»
«Я 6 раз проходила осмотр с тех пор, как мы покинули Карачи».
Она отрицательно покачала головой.
«Результат тот же самый. Мне прописали 4 новые диеты, а боли так и не прошли».
«Вы были в Карачи?» Эрик вздрогнул и медленно выдохнул.
«Да, что? Это 3-й город, который мы посетили после Гонолулу».
«И в Гонолулу?» Он склонился над ней.
«Что это, допрос?»
Колин нахмурилась и после паузы добавила.
«Ну?»
Эрик сглотнул и подумал, как может человек посетить пострадавший от синдрома города и быть столь легкомысленным?
«Вы проглотили язык?»
Женщина постучала ногой. «Она очень несерьезна», — подумал Эрик и стал загибать пальцы. «Вы были в Лос-Анджелесе, Гонолулу, Карачи, в местах, где свирепствовал синдром и...»
«Он поразил все эти города?»
Из ее груди вырвался резкий, громкий, нечеловеческий крик. Эрик подумал, как может кто-либо из живущих не ведать, где люди пострадали от синдрома.
«Неужели вы не знали?» — спросил он.
Колин кивнула, широко раскрыв глаза.
«Но Пит сказал...» — она запнулась. «Я была очень занята на репетициях. Мы возрождаем старый энергичный джаз».
«Как же вы могли пропустить? Сообщениями о синдроме заполнены телевидение, ленты новостей, трансграф».
«Я была так занята, и я не люблю думать о подобных вещах. Пит сказал... Вы знаете, я вообще первый раз за последний месяц отправилась одна на прогулку. Пит спал и...»
Она снова запнулась, ее лицо смягчилось.
«Это Пит виноват. Он, должно быть, не хотел волновать меня».
«Может и так, но... Кто этот Пит?»
«Неужели вы не слышали о Пите Серантисе и Музыкроне?»
«Что такое Музыкрон?»
«Вы пошутили, доктор?» Она встряхнула кудрями своих темных волос.
«Нет, серьезно, что это такое?»
«Вы на самом деле не знаете?»
Эрик кивнул. В ответ Колин хихикнула спокойным, глубоким голосом.
«Доктор, вы удивлены тем, что я ничего не знаю о Караче и Гонолулу. А где вы прятались? Наше варьете подняло нас на самую вершину».
Эрик понял, что она говорит сейчас абсолютно серьезно. «Ну, я был очень занят исследованиями, они связаны с синдромом», — несколько чопорно ответил он.
«Вы уверены насчет Гонолулу?» Колин отвернулась, посмотрела на серые воды залива, повернулась снова к Эрику и сплела руки.
«Там ваша семья?»
«У меня нет семьи, только друзья», — сказала она в ответ и взглянула на него блестящими глазами. «Он поражает всех?»
Эрик кивнул и подумал, что надо чем-то отвлечь ее внимание. «Мисс Ланая, могу ли я попросить об одолжении?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Вы были в трех городах, пораженных синдромом. Возможно, здесь кроется разгадка. Не согласитесь ли вы пройти серию тестов в моей лаборатории? Это не займет много времени».
«Скорее всего, я не смогу. У меня сегодня выступление. Я ускользнула всего лишь на несколько минут. Мы остановились в Гведукрум. Пит может проснуться, и...»
Она заметила его умоляющий взгляд.
«Простите, доктор. Как-нибудь в другой раз. Во всяком случае, вы не найдете во мне ничего особенного».
Эрик пожал плечами в нерешительности. «Но я не рассказал вам о своем сне».
«Вы искушаете меня, доктор. Я знаю много фальшивых историй о снах. На этот раз хотелось бы услышать что-нибудь настоящее. Почему бы вам не проводить меня до Гведукрум? Это всего лишь в паре кварталов отсюда».
«Хорошо». Колин взяла его под руку.
«Лучше хоть что-нибудь».
Он был худощавым, с искривленной ногой, с узким, полным ненависти лицом. На его колене лежала трость. Лабиринт проводов Музыкрона, подобно паутине, окружал его. Над головой находился шлем в виде полусферы. Как незаметный шпион, он смотрел через глаза женщины на мужчину, представившегося доктором Эриком Ледом. Худощавый презрительно усмехнулся, услышав через уши женщины:
«Лучше хоть что-нибудь».
Эрик и Колин шли рядом по узкой дорожке вдоль бухты. «Ты так и не рассказала мне, что же такое Музыкрон?» Ее смех заставил проходящую пару обернуться и уставиться на них.
«Хорошо, но я все еще не понимаю. Нас уже месяц показывают по телевизору».
Эрик подумал, она считает меня отставшим от жизни. Возможно, это правда. «Я не подписан на развлекательные каналы, только на научные и программу новостей», — сказал он вслух.
«Ну, Музыкрон — это нечто похожее на записывающую и воспроизводящую машину, только оператор воспроизводит любой звук, какой ему захочется. У него на голове находится небольшой шлем, и он лишь подумает о звуке, а Музыкрон его воспроизводит».
Она бросила на него взгляд и продолжала смотреть вдаль перед собой.
«Все говорят, что это обман, но это не так».
Эрик остановился и потянул ее за руку. «Фантастика!» Он усмехнулся. «Ты знаешь, тебе посчастливилось говорить с одним из немногих в мире экспертов по подобным аппаратам. У меня в подвале в лаборатории есть энцефалорекордер, последнее слово техники среди телезондов.
«По-моему, ты пытаешься описать этот прибор», — улыбнувшись, продолжил Эрик. «Психиатры этого города считают меня выскочкой, но они присылают мне своих самых тяжелых пациентов». Он взглянул на Колин. «Так что давай признаем, машина твоего Пита — лишь реквизит шоу, не так ли?»